Книга Иова, 38 глава, 3 текст. «Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле?» Господь спрашивает Иова, «Знаешь ли ты уставы неба?» Другими словами, можешь ли ты, Иов, можешь ли ты опустить небо на землю? Сделать так, чтобы на земле господствовали те же уставы, какие господствуют на небе. И мы с вами говорили, что исполнение уставов неба, а также созидание внутри себя Царства Божьего, вот, оно устанавливает господство неба на земле. И сегодня, друзья, мы будем говорить о третьей части этой темы, я назвал ее так, «На земле, как на небе». «На земле, как на небе». Тема третья. Текст Священного Писания, который бы мне хотелось вместе с вами прочитать, это когда Христос заповедовал своим ученикам молиться, он говорил, что молитесь так. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Друзья, молитва – это и есть преддверие неба. Молитва – это и есть разговор с Богом, разговор с небом. Это и есть соединение с небом. Именно об этом сегодня мне хотелось бы с вами поговорить. Вот в книге Псалмов есть три главы, которые открываются словом «молитва». Слово «молитва». Первый – это молитва Моисея. Вы знаете, какой это псалом, номер какой, кто знает? 89-й псалом. Человека, избранного Богом, который молился за народ, который уже, можно сказать так, оказался на грани уничтожения народа. Он молился за него. Моисей, как никто, любил народ Израиля, был его верным наставником, и его молитва во многих случаях приводила к отмене очень тяжких приговоров, которые Господь говорил к народу Израилевому. 89-й псалом начинается так. «Молитва Моисея, человека Божия, Господи, Ты нам прибежище в рот и рот, прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог». Как человек Божий, Моисей в своей молитве в первую очередь превозносит Бога. Превозносит Бога, величает Его. И Моисей был, мы знаем, величайшим вождем вообще в мировой истории, не только это касается израильского народа. И он превозносит Бога в своей молитве. И нам очень важно и дорого знать, как молился этот человек Божий. И эта молитва есть в Священном Писании. Второй псалом, друзья, в общем-то есть два псалма Давида, которые начинаются молитва Давида. Но я об одном хотел сказать. Этот псалом озаглавлен как молитва Давида. И этот псалом или эта молитва Давида, она для нас представляет несомненный интерес, потому что Давид назван в Священном Писании, как его назван еще, он по-другому, «Муж по сердцу Божию». Нам важно знать, как молился муж по сердцу Божьему. Я думаю, каждый бы из нас хотел быть таким мужем, по сердцу Божьему. Это 16-й псалом с 1 стиха. «Молитва Давида. Услышь, Господи, правду, внемли вопли моему, прими мольбу из уст нелживых. От твоего лица суд мне да изыдет». И Давид в своей молитве отвечает такое качество Бога, как правосудие. Еще в этом псалме он называет Господа спасителем, спаситель уповающих на себя, на тебя. Это тоже важный подход к молитве. Как человек, который назван другом по сердцу Божьему, да, этот человек, он молится. Для нас важно знать, какая его молитва. Как человек, может быть, своей молитве угождает Богу. Один вождь Израилев, человек Божий назван в Священном Писании. Другой муж по сердцу Божьему. Друзья, и наконец, третий из псалмов, который начинается словами молитва, это 101-й псалом. Это молитва страждущего или нищего и смиренного. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. «Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня, в день скорби моей преклони ко мне ухо Твое, в день, когда воззову к Тебе, скоро услыши меня». Друзья, нам можно было бы спросить, какая из нас, для нас с вами, важнейшая из этих трех молитв? Молитва вождя, молитва царя или молитва нищего, страждущегося, нуждающего? Какая нам ближе подходит? Я думаю, друзья, конечно, это молитва нищего, да? Молитва нищего, она выше молитв Моисея и выше молитв Давида. Почему? Она, наверное, выше всех молитв, которые существуют в мире. Потому что у нищего разбитое сердце. А от Господа особое отношение к нищим духам. Особое отношение. В 33-м псалме об этом написано, 19 текст. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет». Поэтому, наверное, эта молитва ближе нам. Тех людей, у которых разбитое сердце. Сердце распахнутое для Господа. Самонадеянному человеку Господь говорит: «Управляйся сам». Он оставляет его одного, и только чувство зависимости нашей от Бога приближает нас к Богу. Я нуждаюсь в Господе. И, наверное, вот именно вот это чувство и качество приводит нас в соединение с нашим Господом. Ну, мы знаем, что мать, она всегда встает к ребенку ночью. Вот ребенок полностью от нее зависит, и она все делает для него. Но стоит только ребенку подрасти, мать на его просьбы говорит ему: «Сделай сам, управляйся сам». И подобное, наверное, происходит между нами и Богом, как если мы взываем к Нему с сознанием того, что у нас нет никого, кто мог бы нам помочь. Тогда Господь непременно обращает внимание на нашу молитву. Вот с этим, когда мы обращаемся с этой зависимостью от Бога, зависимостью от Творца, и Он отвечает. Друзья, отвечает — это не значит, что наша просьба, она непременно исполняется. Нет, причин тому, почему просимое Господь не исполняет, очень много причин. И цель молитвы не должна быть ограничена только желанием чего-то вымолить или выпросить у Бога. Молитва, конечно, должна способствовать нашему и духовному росту, и нашему исправлению. И полноценная молитва – это молитва с чувством полной зависимости от Творца, с полным пониманием зависимости от Господа. И главное ощущение в молитве – это переживание нищего у чужого порога. Друзья, это главное. У него нет еды, у него нет дома. Он не знает, куда идти. Он пришел к этой двери. И он стучится в эту дверь и ждет, чтобы кто-нибудь протянул ему кусок хлеба. И чувство это настолько важно. Интересно, что иудейские раввины говорят так, что если человек молится без этого чувства, то ему молитва не засчитывается, и молитва требует повторения. Если человек приходит к Богу без этого чувства, чувства нищего, стучащегося у порога, у того дома, из двери которой может прийти к нему помощь. Интересно, что пишет один человек в ответ на просьбу об оказании помощи, если к нам с вами обращаются, материальной помощи, да? Мы не обязаны обеспечить просителя всем, чего он у нас просит. Не обязаны. Вот, потому что даже если у нас такая возможность есть, знаете, человек просит, там, мне надо вот столько-то денег, да? Мы не обязаны обеспечивать его всей этой суммой. Потому что у него достаточно в запасе других адресов, по которым может обратиться. Но если человек приходит к вам за помощью, и у него больше не к кому прийти за помощью, то вы должны со своей стороны сделать все. Все со своей стороны сделать, чтобы восполнить его нужду. Если вы конечная инстанция, да, или последняя надежда. И этот же закон, друзья, он действует в отношении и в нашей молитве с Богом. Если мы взываем к нему с чувством, что он единственный ответчик на наши нужды. У нас иногда бывает так, что мы со своей стороны делаем все свои дела, на всякий случай молимся или служителей приглашаем, но у нас есть еще много в запасе, чего мы можем сделать. У нас есть еще много в запасе неиспытанных нами средств, и мы думаем: ничего, и служители помолятся, и врачи у нас есть, и то у нас есть, и другое, и третье. Вот. Но если мы обращаемся к Богу, что нам не на кого больше опереться, то помощь приходит иногда вопреки законам природы. Вот давайте вспомним очень коротко молитва. Вот молитва и пост Есфири, да? Вы знаете эту всю ситуацию. Ситуация очень сложная. Подписан указ, который угрожает целому народу. Ей лично угрожает опасность, если она пойдет просить царя. Помните этот случай, да? И в то же время она назначает пост, она совершает молитвы. И мы знаем, что Господь приходит на помощь. Или вот молитва Иакова. Идет Исав, написано, идет Исав, и с ним 400. И каким бы он ни был мощным человеком или знающим Бога, он приходит в трепет, этот человек. Да, со своей стороны что он делает? Он посылает подарки, он делит станы, вот, но в то же время он становится на молитву, и смотрите, что он говорит: «Я боюсь его, избавь меня от его руки». Он трепещет, и он понимает, что только Бог может его избавить. Ему уже доложили, что он идет. Встречал он эти подарки, слышал он его речи, но он пришел в трепет, и у него единственная надежда на Бога. Псалом 90 говорит о том же, друзья. Он начинается словами: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». говорит Господу: «Прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Вот под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего находится в покое. Почему он в покое, друзья? Потому что Псалом перечисляет всякие опасности, которые могут случиться с человеком, но в конце он приводит заверение Господа: «От всех бед будет спасен, поскольку стремится ко мне, любит меня, доверяет мне и чувствует мое добро». Еще один текст Писания очень важный, друзья, это книга Второзакония, 4 глава с 39 текста. «Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще, кроме Его». В другом переводе написано: «И нет еще никого, кроме Его». То есть единственная реальная сила в мире – это Господь. Бог есть, конечно, источник всего и желает нам только добра. Именно Он управляет реальностью этой жизни, в которой мы живем. И нет ничего в мире, что не контролировалось бы Богом. Нет ничего. И никого, кроме Бога. Друзья, и если мы понимаем эту зависимость от Бога, то ничего другое нам и не нужно. Никакие другие средства не нужны. В этом суть молитвы – открыть свое сердце Богу. Вложить перед Богом, выложить перед Богом все свои чувства. И как нищий перед закрытой дверью, как обездоленный, который понял, что никто ему больше не может помочь, как только Господь. Друзья, и чем яснее вот это ощущение Всевышнего, тем больше нам можно достигнуть этой связи с Богом, тем ближе связь с Ним, и она становится ощутимой и крепче. И только так можно достичь вот этого ощущения, что не страшны никакие удары судьбы, когда мы соединены с небом, с Богом. Вот я вспоминаю как-то одного человека, он находился в тюрьме, его вызывали начальники и пытались ему создавать трудности в жизни. И он говорит: вы можете у нас отнять молитвенные дома, вы можете свободы меня лишить, вы можете отнять у нас Библию, но вы не можете отнять Бога, который живет в моем сердце, вы не можете этого сделать. Вы не можете мне создать такие проблемы, которые бы лишили меня возможности молиться. Друзья, Писание говорит о том, как молиться. Смотрите, вот интересно, опять я возвращаюсь, вот как Писание говорит о том, что иудеям верено Писание. Как говорят иудейские раввины: сначала человек в молитве должен воспеть и превознести Всевышнего, затем обращаться с просьбой и в конце опять восхвалять его и благодарить. Не это ли мы видим в Новом Завете в молитве «Отче наш»? «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Почему, друзья, восхваления в начале нашей молитвы, они так важны? Почему нельзя начать молиться без этого, не обращаясь в молитве к нашему Отцу Небесному? Друзья, когда нищий стучится в дверь, очень важно понять, какая это дверь, чья это дверь, к кому эта дверь, кто может помочь из этой двери нам. Друзья, если человек молится, не имея четкого представления, к кому он обращается, он может вообще стучиться не в ту дверь. Иногда в молитве человек обращается сам к себе. Он вроде бы говорит «слава Богу», но в общем-то он любуется тем, что он произносит. И такое бывает. Он взвешивает каждое слово, которое услышат те люди, которые слышат его, может быть. И если человек не имеет четкого представления, к кому обращается, то, вероятно, его молитва не достигнет адресата. Псалом 120, царь Давид начинает вопросом: «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя?» Интересно, что в иудейском тексте стоит вопрос. Как бы Давид спрашивает: откуда придет помощь моя? И потом он отвечает: помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Что случилось с царем Давидом? Неужели он не знает, откуда может прийти ему помощь? Почему он задает этот вопрос? Мы не так давно слышали проповедь, которую нам брат говорил на тему «Проповедь самому себе». Вот это из этого разряда эта помощь. И Давид отвечает сам себе, ставит это чувство перед собой и говорит: «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля». Друзья, один служитель интересную мысль сказал. Он говорит так, что чем мы ближе становимся к Богу, тем наша молитва становится короче. Чем ближе к Богу, тем молитва наша становится короче. И потому что Бога больше начинаем понимать. И мы знаем, как люди говорят, начинают понимать друг друга с полуслова. Чем больше мы узнаем Бога, тем мы начинаем его лучше понимать. И он, а он нас, друзья, знает, мы знаем, что он нас знает совершенно, да, и все наши желания знает, еще до нашей молитвы. И самые важные слова в молитве, это, наверное, «Господи, слава Тебе! Господи, помилуй меня грешного, и, Господи, да будет воля Твоя!» Наверное, этих слов было бы достаточно для каждой молитвы, друзья. Чем ближе к Богу, тем молитва короче. Друзья, и молиться нужно, Писание говорит, не дольше, а как можно чаще. Павел пишет в послании к фессалоникийцам, непрестанно молитесь. Христос в Гефсиманском саду молится и говорит, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Написано дальше, это Евангелие от Матфея, 26 глава, 42 текст. «Помолился в третий раз, сказав то же слово». Мы иногда думаем, чтобы наша молитва, она состояла из разных слов. Мы так уже молились, мы уже эти слова говорили, но нужда-то у нас осталась одна и та же. Христос молится, говоря то же самое слово. Друзья, Писание нам описывает и предмет молитвы. Мы возвращаемся к этому тексту, который мы с вами читали в начале, «И на земле, как на небе». «Да светится имя Твое». Друзья, это прошение имеет два значения. Самое первое значение, которое заложено в слове «светится имя», вот, оно говорит о том, что это одно, мы должны относиться к Богу как к святому, как отделенному от нашей повседневной жизни. К этому имени с благоговением и страхом, со страхом осквернить. Светиться значит, да будет превознесено, значит, да будет прославлено. В том числе это касается нашей с вами жизни. Мы должны так себя вести и так молиться, чтобы люди, смотря на нас, через нашу жизнь Бога славили. Да светиться – это значит, да прославится Твое имя в моей жизни, в моем сердце. И вторая мысль – и да делает Твое имя нас святыми. Итак, да светиться – значит, да будет превознесено выше всех, и светиться – значит, да прославится в моей жизни, да делает Твое имя меня святым. Друзья, дальше стоят слова «да придет Царствие Твое». И здесь мне хотелось бы тоже отметить две мысли. Первая – это молитва о наступлении Господства и Царства Господа лично в моей жизни и в моем сердце. «Да придет Царствие Твое в моей жизни, в моем сердце». И вторая мысль – это Царствие, приход Господа, вот эсхатологическое ожидание Царства Божьего, когда Господь придет за Церковью. Когда мы говорим «да придет Царствие Твое», мы говорим за Царство Божие в своем сердце и за приход Господа за Церковью. И последняя мысль второго стиха, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Друзья, небожителями воля Божия исполняется неукоризненно и точно. На небе она исполняется точно и неукоризненно. И к воле Божией они не примешивают своей воли, никакой своей воли. У них нет отдельной воли. Воля их слилась воедино с волей Божией на небе. И словами, да будет воля Твоя, друзья, мы отказываемся от своей воли. Мы говорим, Господи, пусть Твоя воля в моей жизни совершается так, как она совершается на небе. Мы готовы, друзья, отказаться от своей воли. Это было бы очень правильно. Один человек так сказал. Молитва – это не способ заставить Бога делать то, что мы хотим. Это возможность стать инструментом в руках Божьих, чтобы Он мог делать из нас то, кем мы должны быть. Мы иногда в своей молитве, да, молимся и хотим, чтобы наша воля исполнилась. Возможно, друзья, ли господство неба на земле? Возможно ли жить на небе, как на земле нам жить, как на небе? Возможно ли это? Я думаю, наверное, если имя Божие будет прославляться в нашей жизни, если в нашем сердце и жизни будет царствовать Христос, и если воля будет совершаться Его в нашей жизни, как на небе, тогда и будет небо на земле. Тогда будет небо в нашем сердце. Тогда возможно соединение с небом. И тогда возможны эти слова и на земле, как на небе. Я хотел вернуться еще к одному тексту. Это Иеремия 33:3, известное место, да, дети знают очень хорошо этот номер телефона. Вот. Так говорит Господь со второго текста, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя ему. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Друзья, нам бы всем очень хотелось, чтобы Бог отвечал на наши молитвы. Так же, да? Нам бы этого очень хотелось. Вот, и Писание открывает нам секреты отвеченных молитв или условия отвеченных молитв. Показывает нам эти условия, при которых Он отвечает на молитвы, и происходит вот это полное соединение с небом. Возможно, тогда и на земле, как на небе. И самое первое условие, друзья, это соответствует Слову. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Друзья, Иоанн перед этим текстом Писания говорит о том, что нам необходимо пребывать на лозе. Эта ассоциация перед этим текстом Писания именно о том говорит, что нам нужно питаться соком лозы. Слово должно пребывать в сердце или проникать в сердце, и наша жизнь должна откликаться на это слово. Тогда возможно соединение с небом и ответ. Друзья, ну, Господь говорит, молитесь же так, вот, Отче наш молитва, да? А мы бы могли сказать так, а я буду по-своему, я 20 лет уже молюсь так, Господи, да будет воля моя. Я тебе говорю, Господи, что надо сделать в моей жизни? Я на каждой молитве тебе говорю, что тебе нужно сделать. Кого тебе надо спасти, кого тебе надо помиловать, кому деньги отправить. Да будет воля твоя. Еще одно условие, друзья, это соблюдать заповеди и делать благоугодное перед Богом. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. Еще один текст Писания, это Псалом 65, там написано так. Давид пишет, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Чего не попросим, получим, друзья. Вот один пример из Священного Писания. Филистимляне собрали войска, чтобы воевать с Израилем. Это, наверное, одна из битв Саула, неудачная битва. И увидел Саул стан филистимский, это 1 книга Царств, 28 глава, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его, и вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Друзья, нечистое сердце Саула явилось препятствием для соединения с Богом. Бог ему не отвечает. Господь молчит, молитва без ответа. Мы знаем, что потом будет еще волшебница, потом будет вот это серьезнейшее падение его жизни, и потом будет закончена жизнь самоубийством. И вопрос, друзья, который я хотел бы нам задать, нам надо проверить, нам Господь отвечает или нет. Может быть, есть какая-то серьезная проблема, почему Господь нам не отвечает. Вот Саул, он не отвечал, да? Не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Может, я не прав перед Богом, друзья. Если Господь не отвечает, нужно не искать левых путей каких-то, а нужно проверить себя. Почему мне Господь не отвечает? Друзья, еще одно условие. Еще одно условие. Просить по воле Его. Первая книга Иоанна, 5 глава, 14 стих, первое послание. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем, что получим просимое от Него. Друзья, очень важно нам просить по воле Божией. Я думаю, что один яркий текст Писания, вы все его знаете, это первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Воля Божия есть что? Освящение наше. Друзья, если мы просим для своего освящения, эти молитвы угодны Богу. Молиться о своем освящении, молиться об освобождении своего сердца от каких-то грехов, просить для нашего освящения. И такие просьбы угодны. Друзья, это ходатайственная молитва не за кого-то, это ходатайственная молитва за себя самого. Это молиться за себя. Часто бывает, что человек становится на молитву, и он молится в основном о других людях. Где-то там гонение, где-то происходит благовестие, кто-то переживает и страдания, но он совсем не молится о себе. Вот Господь говорит, что мы просить должны по воле Его, а воля Его есть наше освящение. Мы в первую очередь должны молиться за себя, за наше освящение, за освобождение нашего сердца. Тогда Господь будет слышать и другие молитвы. Друзья, еще одно условие отвеченной молитвы – это наличие веры. Наличие веры. И все, чего не попросите в молитве с верой, получите. Друзья, вера в молитве обладает огромной силой. Если мы посмотрим Евангелие от Луки, вот там, в этом Евангелии, 4 раза Христос повторяет одну и ту же фразу. И эта фраза звучит так. «Иди, вера твоя спасла тебя». «Вера твоя спасла тебя». Интересно, что «спасла» звучит как «исцелила», получила воздаяние, получила ответ. «Твоя вера получила ответ». Это касается женщины, которая слезами и миром помазала ноги Христу. Женщина, которая страдала кровотечением, получила такой же ответ. 1 из 10 прокаженных и исцеленный слепой при дороге Иерихона. Они все услышали эти слова. Вера твоя спасла тебя. Друзья, наличие веры очень важно. В Евангелии от Марка, в 9 главе, Христос говорит, помните отцу, у которого был отрок одержим нечистым духом. И на его вопрос, да, Христос, помните, ему как сказал, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим. Что он ему ответил, вы помните? Он сказал, верую, и дальше? Помоги моему неверию. Друзья, я думаю, что мы часто приходим с такими молитвами к Богу, когда наша вера, она вот такая, знаете, слабенькая, вот как у этого человека. И он констатирует, что моя вера слишком мала. У нас иногда бывает так, что мы говорим о том, что мы крепкие верующие, мы уже 20 лет, да? Мы там 50 лет верующие. Друзья, а как быть с верой? Иногда бывает так, что человек долго и много и часто ходит на собрание и верит. Но вера его, она бывает очень маленькая. Вот признание нами, что наша вера еще недостаточна, это и является нашим обращением к Богу, который он слышит. Наше смирение перед ним, наше осознание нищеты. Еще, друзья, одно условие – это приносить плод. Иоанна 15, 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы ваш плод пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Друзья, я так думаю, что Бог не... И Писание нам говорит, что Бог не отвечает на молитвы ленивых людей. Не отвечает. Люди, от труда которых нет результатов. Которые только просят, друзья, но часто не хотят и пальцем шевельнуть для того, чтобы их молитва, ихняя же молитва и исполнилась. Которые, ну, может быть, даже в делах, которые не могли бы или должны были сделать для Бога. Для Бога, церкви, ближних и своей семьи. Друзья, я думаю, что приносить плод – это что-то делать для того, чтобы наша молитва имела подтверждение. Я желаю, что я сделал для того, чтобы Господь услышал мою молитву. Я совершаю какой-то труд в этой области, или это только одни слова? Еще одно условие, друзья. Вы заметили, что во всех этих текстах Священного Писания, вот жирным шрифтом выделено, о чем не попросите. То есть Господь отвечает, нужно ли всегда, чтобы исполнились все условия или нет. Отец, который привел своего сына, он не сказал ему, тебе надо и веру, тебе и одно, и другое, и просить на добро, и просить во имя Христа. Все тебе нужно это. Он сказал, тебе достаточно одного, чтобы я исполнил твою просьбу. Тебе нужно веру. Но мы иногда так молимся, что у нас из всего вот этого перечня, 7 пунктов, которые у меня есть, друзья, у нас не срабатывает ни один. Поэтому чаще всего наши молитвы остаются без ответа. Просить во имя Христа. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Я не буду комментировать этот текст, тут все ясно, друзья. Просить во имя Христа у Отца. И последний текст Писания, друзья, это просить на добро. То есть иметь правильные мотивы. Просите и не получайте, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Вы помните этот текст, когда старейшины Израиля пришли к Самуилу и говорят, «Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». И израильтяне захотели, чтобы у них было, как у прочих народов. Да, этому было предшествие. Помните, там сыновья Самуила не отвечали требованиям, не были похожи на своего отца. Но они хотели, как у прочих народов. И у них, чтобы был свой царь. И это очень Господа огорчило. Вы помните, как он сказал Самуилу, «Не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». И в первой книге Царств, 8 глава, 18 текст. «И восстанайте тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и будет, не будет Господь отвечать вам». Еще одна причина неотвеченных молитв. Вы просили, вы избрали себе, сами избрали. Вы отвергли Христа, отвергли Бога, да? Отвергли и хотите, чтобы было у вас, как у других народов. Друзья, мы и сегодня слышим, что вы самые святые. А посмотрите в других церквах. Посмотрите в других народах как. Они могут себе и это позволить, и это у них более устроено и так далее. Одно и другое, третье. Друзья, нам нужно просить на добро. Господи, я думаю, что это на добро, но да будет воля Твоя. Потому что только Ты знаешь, будет ли мне это на добро, что я прошу. Друзья, я буду заканчивать свое слово. Мы говорили с вами и об уставах неба, и говорили о том, что небо должно быть внутри, и также о том, что Жить на земле, как на небе, возможно, только исполняя Божьи заповеди. Если в нашей жизни будет светиться Его имя, если в нашей жизни будет исполняться Его воля, если мы будем во всем Ему доверять, тогда это возможно. Друзья, тогда возможно соединение с небом. Непрестанно молитесь, друзья, это значит не теряйте с небом связь. Не теряйте с небом связь. Написано, будьте святы, потому что я свят. Друзья, мы будем, давайте вместе с вами подражать нашему Господу, Христу подражать. И будем тогда лишь жить на земле, как на небе, когда будем святы, как Он. Ему пусть все будет вечная слава. Аминь. Помолимся.